Моим сегодняшним текстом послужит чудо насыщения 5000. Я читаю из Евангелия от Марка. «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, вышедший, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали Ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Все 4 евангелиста, Матфей, Марк, Лука и Иоанна, упоминают в своих Евангелиях об этом замечательном происшествии чуда насыщения 5000. Взяв все 4 отчета этого чудного рассказа во внимание, мы обнаружим, что в связи с происшедшим Христос 5 раз дает повеление своим ученикам. В этих 5 повелениях мы найдем ясный и определенный божественный план, по которому Дух Святой ведет верующего к тому кульминационному пункту его жизни, где он перестает жить для себя, искать своего, свою славу, и вместо того делается целиком орудием в руках Господа, чтобы благословлять других и жить только для славы Божьей. И вот этими 5 изречениями нашего Господа мы и будем руководиться в нашей беседе. Эти 5 повеления, данные Иисусом Христом своим ученикам, суть следующие. Первое. Пойдите вы одни в пустынное место. Затем. Вы дайте им есть. Третье. Пойдите посмотрите. Четвертое. Принесите их мне сюда. И последнее. «Велите им возлечь». Для того, чтобы дать задний план для нашего разбора, нужно будет хотя бы вкратце сделать резюме, изложение того, что произошло до этого. В Евангелии от Матфея, 9 глава, начиная с 35 стиха, мы читаем следующее. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Заметьте, тут сказано, что Иисус видел толпы народа. Дух Святой как бы подчеркивает факт, что Иисус видел эти толпы народа. И видя их, сказано, что Иисус жалился над ними. Каждая мировая личность, имя которого записано на страницах истории в одно или в другое время, видела народ и, видя его, она ему или принесла пользы, или же вред. Возьмем, например, из той части истории, которая всем нам хорошо известна, где один человек, видя народ своей страны, использовал психологическим моментом его истории и в результате погрузил не только свой народ, но и весь мир в кровавое море. Гитлер использовал этот психологический момент истории Германии, чтобы провести свою адскую политику нацизма. Сколько было пролито крови в результате видения Гитлера своего народа. Он и многие до и после него сделались якобы героями, не служением народу, не жертвой самих себя ради народа, не исполнением обещанного ими народу, но использованием народом для своей славы и личных амбиций. Иисус, однако же, увидев народ, жалился над ним и впоследствии пожертвовал свою кровь ради его искупления. Другие жертвовали кровью народа, чтобы выдвинуть себя, а Иисус пожертвовал собою, чтобы спасти народ. В этом, дорогие, и есть разница. Теперь вопрос, что же видел Иисус, смотря на народ? Тут сказано, что он видел народ изнуренным, рассеянным и как овцы, не имеющие пастыря. Слово «изнуренный» в подлиннике значит постоянно страдать, вымогать, искажать, калечить, раздирать, подобно как хищный зверь раздирает свою жертву. В таком состоянии видел Иисус народ, терзаем, мучим, искажаем, раздираем грехом, дьяволом и болезнями. Но он видел их не только изнуренными, он видел их и рассеянными. Слово «рассеянный» в подлиннике означает «брошен ниц», «повержен», «изнеможен», «обессилен». Это картина раненого солдата на поле битвы, который бросается ниц от изнеможения, от причиненного смертельного ранения. Вот что видел Иисус, когда Он смотрел на массы. Он видел их рабами своих грехов, беспомощными жертвами дьявола, овцы, не имеющие пастыря, и Он жалился над ними. Тогда Он говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я ничуть не сомневаюсь, что ученики не видели того, чего видел Иисус, смотря на ту же толпу. Они видели нечто другое. Ожидая восстановления земного царства израильское, они при всяком виде толпы и популярности Иисуса Христа видели в них осуществление желаемого ими царства. Вместо того, чтобы видеть нужду в этой толпе, они видели потенциал ожидаемого земного своего царства. Поэтому Христос им говорит: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Сразу же после этого призыва к молитве, в следующей же главе мы читаем: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». После сильного и плодовитого служения ученики возвратились к Иисусу, чтобы дать отчет своего служения и своих успехов. Таким образом открывается наш текст. Это было их первое миссионерское назначение. Возвратившись домой, мы их видим усталыми, но полных энтузиазма и восторга. Окруживши своего учителя, они рассказывают ему все, и что сделали, и чему научили. И все время Иисус тихо их слушает. Сначала кажется, как будто Господь не замечает и не отзывается тому, что они рассказывали о своей первой миссии. В данном случае мы не слышим ни слова поощрения, примечание или упрекание со стороны Христа. Полное молчание. Но не так, возлюбленные. Через короткое время Господь покажет им их глубочайшую нужду. Это будет показательным уроком для учеников, драматизировано и разыграно на сцене пустыни, где произойдет чудо насыщения 5000. Лично я не думаю, что Господь был доволен тем, что он слышал. Безусловно, он радовался душами, обращенными через их служение, однако он не совсем был доволен ими, то есть учениками своими. Припомните, как при другом подобном случае, после того, как Господь послал 70 учеников, они вернулись и тоже с большим энтузиазмом рассказали ему: «Господь, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Но вы скажете, что же еще не хватило? Ведь они уже были обращены, имели знания, были научены самым великим учителем, им дана была особая сила, были призваны самим Господом, и притом они имели чудные результаты в их служении. Что еще не хватило? Читая дальше Евангелие, мы замечаем, что у учеников еще много не хватало. Как, например, духовной зрелости, что не дается, а приобретается долгим процессом. Они нуждались в смирении. И главное, для того, чтобы быть благословением народу, той самой массе, которую видел Иисус Христос, им нужно быть сокрушенными, преломленными в руках Господа, как были преломлены 5 хлеба, ибо еще они не были сокрушены духом. Спасены, да, призваны также, наделены силой, одаренный, но не преломленный, ибо только в преломлении происходит божественное умножение. Только когда Господь будет иметь нас целиком и может нас взять в свои руки и преломить нас, нашу волю и наше властное «я», будем мы утолять жажду и духовный голод народа. Слушая их доклад о успехах первого миссионерского назначения, Господь заметил недостаток. В их энтузиазме он нашел много личного «я». Как часто, думая, что делаем для Господа, мы или сами не сознаем, или же стараемся скрыть факт, что большой процент того, что якобы делается для Господа, в действительности делается для нашей личной славы. Мы радуемся, когда через нас Господь благословляет, а равнодушный, а иногда даже ревнуем, когда Господь через другого благословляет. Апостол Павел говорит, что возможно раздать все имение, даже отдать тело на сожжение, а любви не иметь. Однако, заметив в энтузиазме учеников много личного «я», Господь не отбрасывает их в сторону, а наоборот, Он хочет их еще больше употребить для своей славы. Он имеет еще много для них, но они теперь не в состоянии принять его. Со временем он пошлет их в эту же нуждающуюся массу, но перед тем он должен много над ними поработать. И это святое дело он делает по определенному плану. С этим-то планом мы и желаем познакомиться с тем божественным процессом, которым Он приводит нас к тому состоянию, где в слове и в деле будет прославлен один Господь. Тогда только Он сможет нас употребить, и тогда только мы в действительности будем благословением страдающему человечеству. «Пойдите вы одни в пустынное место». Это было первое слово, сказанное Господом ученикам после их миссионерской работы. Первое повелительное слово из 5, сказанное Господом ученикам в связи с чудом насыщения 5000. В этом повелении открывается одна весьма важная и основная истина, один важный принцип применяемый Богом в его обращении с чадом своим. Оно учит тому, что перемена обстоятельств, переживания, служения и так далее играет весьма важную роль в духовной росте верующего человека. Ученики только что окончили весьма успешное служение для Господа. Оно потрясло всю окрестность. Души каялись, больные исцелялись, бесы изгонялись. И как раз, когда казалось, что вот-вот началось Царство Божие, Христос говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место». Такие переживания нелегко перенашиваются. Быть оторванными, наши связи разорванными, быть выброшенными из той теплой гнездушки, которую мы уже давно себе строили и к которому мы так привыкли, и где так было приятно и уютно. И вдруг резкая перемена. В заключение, как пример для разбираемого нами вопроса, я хотел бы обратить ваше внимание на один стих в книге пророка Иеремии, глава 48 и 11 стих. «Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся». С первого чтения этот стих как будто ни о чем значительном не говорит. Однако же тут мы почерпнем один весьма поучительный урок. Мы имеем тут иллюстрации, взятого из изделия вина. Вино в долгом процессе его изделия переливается из одного сосуда в другой, и ему дается стоять определенное время в каждом сосуде под разными обстоятельствами, как-то в разных температурах, иногда в полной темноте, другой раз при свете и так далее. Затем оно переливается в другой сосуд, и таким образом каждый раз в сосуде, то есть на дне сосуда, остаются осадки. С каждым переливанием вино делается чище, прозрачнее, более сверкающим и, понятно, вкуснее. Эти сосуды представляют всевозможные переживания, испытания, тяжелые обстоятельства, неожиданные приключения. Для чего? Почему Господь допускает это в жизни верующего человека? Это, возлюбленные, божественный метод дисциплинированности воспитания своих чад. Это и есть значение первого повеления Господа ученикам: «Пойдите в пустынное место». Обратите внимание, вы обнаружите, что таков был божественный метод созревания всех мужей Божьих. Смотрите, как Бог изменяет их обстоятельства, бросая их в странные для них места, позволяя даже врагам их восторжествовать над ними. Почему? Чтобы они росли, созревали в духовной жизни для славы Господа. Таков путь был Иосифа, Иакова, Моисея, апостола Павла. И таков путь будет всякого желающего быть орудием благословения в руках Господа. Дадим, дорогие друзья, поэтому Господу полное распоряжение в нашей жизни, зная, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.